Бородатого времени суток, дорогие друзья, 59-й выпуск подкаста The Big Beard Theory, самого научного бородатого подкаста, который вы только сможете найти, который выходит на сайте beardycast.com. И, как обычно, с вами я, Антон Поздняков, и, как обычно, катастрофически у меня не хватает времени на запись этого выпуска, поэтому сегодня очень-очень-очень быстро пробежимся по запуску с Восточного, по Илону Маску, по не Илону Маску и... Наконец-то я доберусь до ваших вопросов, которых я уже откладывал несколько выпусков подряд, и мне, наверное, должно быть немножко стыдно, но на них я отвечу, и мне кажется, получится довольно интересно. Но поехали по новостям. Итак, запуск с Восточного таки прошел, потому что, если вы помните, в прошлый выпуск я об этом вам не мог рассказать, потому что записывал его еще до непосредственно... пуска. Все прошло успешно, спутники были выведены на орбиту, да, со второй попытки, но не обошлось, кстати, без скандалов, которыми окружен Восточный просто со всех сторон. Руководителей организаций, которые занимались этими самыми автоматикой, этой самой автоматикой, которая в первый раз отменила, собственно, запуск, они были уволены, вернее, там объявили выговор, потом это все кто-то сам ушел руководить из руководства. В общем, мутная история. Опять же, это все, как мне кажется, не лучшим образом сказывается на имидже космонавтики, что очень обидно, но давайте я не буду в очередной раз пригорать по этому поводу. Следующий запуск с Восточного планируется лишь в следующем году. Пока что это не так активно используемый космодром, но как бы там ни было, кто бы на этом не нагревался, все-таки хорошо, что космодромы строятся. Мне кажется, это все-таки гораздо важнее, чем чьи-то личные интересы или там государственные какие-то интересы. Все это мелочь по сравнению с тем, что у нас будет новая площадка по освоению космоса. То есть, как бы в вакууме вся эта идея очень хорошая. Те политические скандалы вокруг происходящие, это, безусловно, плохо. И хочется надеяться, что такое будет минимизировано, и вообще это большая проблема. Но опять же, я не буду ее рассусоливать в очередной раз, так что давайте ждем следующих запусков с Восточного. Хочется верить, что уймутся всякие плохие штуки вокруг космодрома, и все-таки сфокусируется внимание и прессы, и общественности, и вообще всех, когда будут говорить про космодром Восточный, не на каких-то махинациях, а все-таки на освоении космоса, на научной составляющей, которая, безусловно, является основной для такого сооружения. Ну вот, пуск с Восточного прошел, а я нахожусь снова в такой же ситуации, поскольку записываю этот подкаст 5 мая, и 5 мая по Киеву в 8 утра должен был состояться запуск ракеты Falcon 9 от SpaceX, естественно, с последующей попыткой посадки первой ступени, но запуск перенесли, и на данный момент я не знаю, как он прошел, я не знаю, как прошла посадка, прошла ли вообще, и теперь, возможно, у нас заново ситуация, когда вы уже в будущем, вы уже все знаете, а я до сих пор в неведении. Поэтому все, что я могу сказать, что будем надеяться, что посадка пройдет удачно, первой ступени, все та же баржа будет использована, и правда, на этот раз шансов гораздо меньше, по крайней мере, предварительно дают, поскольку скорости будут больше, топлива будет меньше, возможности для маневра меньше, температуры больше, все, скажем так, сложнее. Но если у SpaceX получилось посадить первую ступень, то значит, что а я надеюсь, что у них получилось, давайте так, вы, наверное, уже знаете об этом. И, возможно, вы даже смотрели нашу трансляцию, которую я, кстати, не знаю, получится у нас провести, не получится по техническим причинам, но я думаю, до последнего момента это будет неизвестно. Но, тем не менее, я все-таки надеюсь, что все получилось, но даже если не получилось, на то были причины. В общем, ждем следующих запусков SpaceX. Собственно, на днях обновили не спецификации, а официально представленные возможности ракеты Falcon Heavy, которая будет испытана уже относительно скоро, первый запуск ее будет осуществлен, и по сути это очень похоже на три Falcon 9, которые спаяли вместе. Это действительно тяжелая ракета, которая сможет вывести большую полезную нагрузку и развивать большие скорости. Это мы уже увидим, насколько я помню, в 2017, хотя пока что точные даты запусков не названы. Так что вот этот временной парадокс на самом деле меня немножко реально напрягает, потому что вы вроде как уже знаете, а я все еще желаю успехов SpaceX или там надеюсь, что они посадят. Поэтому давайте я как-то это дело закончу и встретимся уже с вами в следующем выпуске, когда все будут все знать, а не только вы. То есть, ну, я думаю, вы поняли. Следующие две новости связаны непосредственно с самым, наверное, большим научным инструментом, который сейчас находится в распоряжении человечества. Это большой адронный коллайдер. На этой неделе с ним произошла неприятность. Начнем давайте с плохих новостей, закончим так на позитивчике, если это можно так назвать. Работа большого адронного коллайдера была приостановлена, потому что хорек, ну или нечто хорьково-подобное, какое-то млекопитающее с вытянутым тельцем. Я, честно говоря, не биолог, не разбираюсь настолько в животных, но, судя по всему, это был хорек. В общем, это несчастный зверек перегрыз проводку и таким образом вырубил электричество в большом адронном коллайдере. Это, конечно, все восстановили, но, тем не менее, это очень сильно показывает, насколько мы вообще зависимы от электричества. Если вы помните, у меня был выпуск про всемирный блокаут, и в нем я рассказывал о том, что корональный выброс массы на Солнце может реально спровоцировать вырубание всего электричества по всей планете, и это будет реальной катастрофой. В частности, в том выпуске, в котором я вам рассказывал про ядерные испытания на большой высоте, когда ядерные бомбы в 60-х, 70-х взрывали в небе, и тогда это приводило... Собственно, что такое ядерный взрыв в небе? Это большой электромагнитный импульс, который работает вот как тот самый корональный выброс массы, только в миниатюре. И вообще, такая бомба, подобный взрыв может реально обесточить целую страну размером там, с Америку или с Россию, то есть огромную гигантскую страну по территории. И вот в этом исследовании, которое я читал, там рассказывалось о том, что подобный ход может, например, за год, если год не будет электричества в США, то там умрет порядка 90% населения. Что, как вы понимаете, реально много. И зависимость от наша от электричества, ну, она пугает на самом деле. Действительно, если вдруг что-то случится, и у нас наших привычных приборов жизнеобеспечения в конце концов не будет, поскольку у нас от электричества зависит не только лампочки, утюги и чайники, и, естественно, все наши гаджеты, которые мы так любим, не только в Бердикасте, а в принципе как человечество, мы сейчас очень сильно привязаны к интернету, к мобильным телефонам, компьютерам, вот, ко всему этому. Но не стоит забывать, что от электричества зависят и водные насосы, и отвод канализации, и обеспечение едой, водой, супермаркеты все внутри освещаются электричеством. Все это нужно для полноценной жизни, и если вы знаете, вот когда у меня выключается дома интернет, я себя чувствую прям беспомощным. Такое впечатление, что мне руки завязали за спиной и заставили гречку от манки фасовать, как Золушку в свое время, или что там у нее было, горох и фасоль, честно говоря, не помню. Но смысл примерно такой же. Казалось бы, да, ну нет интернета, можно книжку почитать, можно к подкасту подготовиться, а я сижу и прям вот чувствую, что мне чего-то в жизни не хватает. И теперь представьте, что мы вам отрубили не только интернет, но и все электричество, и они там на время аварии пока починят, а надолго. И вместе с электричеством отрубили воду, канализацию, что там еще у нас, вентиляцию в метро, в транспорт, большую часть транспорта, освещение, вообще тотальное освещение, не только у вас в квартире лампочки не горят, но и на улицах ничего не освещается, мир погрузился во мрак, в общем, такая себе картина. А начинали-то мы, собственно, с большого адронного коллайдера, что маленький хорек может нарушить работу большого научного инструмента. В общем, вот такая вот у нас оказывается сила в маленьких млекопитающих, и их стоит тоже немножко, ну не то чтобы опасаться, но, видите, они могут многое. Но говоря о большом адронном коллайдере, была еще одна новость. Вернее, пока что это не новость, это такая подготовка к новости. Потому что есть такое понятие, как двойной фотонный всплеск, который обсуждается уже довольно давно. И что это такое? Вот по данным, собственно, БАКа, Большого адронного коллайдера, которые были получены в декабре прошлого года, там при проведении столкновений, а именно, ну что такое вообще, в чем состоит смысл Большого адронного коллайдера, об этом, кстати, тоже есть отдельный выпуск про бозон Хиггса, по-моему, то ли 12-й, то ли 13-й, где-то в этом районе, то есть еще относительно в начале теории Большой Бороды. Частицы сталкиваются на большой скорости при больших энергиях, и в итоге смотрят ученые на следы, которые оставляют вот продукты распада. То есть, если проводить такую аналогию макромира, чтобы узнать, из чего сделана машина, когда у вас есть только... Вот, у вас есть две машины, вам нужно узнать, из чего они сделаны. Вы захотите столкнуть их на максимальной скорости в надежде на то, что наибольшее количество деталей разлетится в стороны. И примерно такая же фигня происходит частицами. То есть, чем выше энергия, тем больше вероятность того, что что-нибудь там распадется, и мы сможем заметить следы. И в Большом адронном коллайдере достигли новых энергий, провели недавно модернизацию его, и сейчас он работает на энергиях порядка 13 тераэлектрон-вольт, что, кстати, не максимум. Я помню, когда его только строили, а было это уже давно, господи, как летит время. Я еще в школу ходил, когда его в первый раз запускали. Я помню, у нас был такой, ну, когда на Башорге ходили, такие, тогда это еще назывались мемчиками. Ну, ходили истории про то, что вот его запустят. Был тогда еще, помню, тестовый запуск. И все кричали, что вот черная дыра образуется маленькая, засосет всю Землю, уничтожит мир. И мы как-то это тоже... Я уже тогда интересовался этим моментом. У меня были друзья, которые этим тоже интересовались. Мы на одном из уроков... А мне, кстати, да, возможно, не так много лет, как сейчас выяснится, да? Возможно... Ну, в общем, сами считайте. Смысл в следующем, что когда производили тестовый запуск, мы посмотрели по времени, когда это должно было произойти. И в один прекрасный момент, просто когда вот стукнуло время, когда его должны были запустить, мы залезли под парты и начали кричать «А!». Выглядело это, наверное, странно, но я уже не помню, честно говоря, к чему я это рассказываю. Так что... Смысл в следующем. Когда его только запускали, речь шла о 14 тераэлектрон-вольтах, я как сейчас помню. Поэтому теоретический максимум большого адронного коллайдера, я думаю, еще подвинется, и мы сможем достигать более высоких энергий. Но смысл в том, что, возможно, у нас обнаружились следы какой-то частицы, или даже, может быть, нескольких частиц, которые не входят в стандартную модель. Собственно, задача Большого адронного коллайдера во многом не только подтверждение стандартной модели, которую мы пока что на данный момент получили, в частности, бозон Хиггса является теоретически предсказанной ранее частицей, которую мы обнаружили и подтвердили ее существование. Соответственно, мы лишь укрепили стандартную модель, но вполне вероятно, что мы найдем что-то за пределами стандартной модели. Никто этого не исключает, и ради этого, собственно, проводится исследование. И так физика развивалась все свое время. У нас есть какая-то текущая модель, мы находим несоответствие в ней, находим что-то, что выходит за ее пределы, и расширяем наше определение. И, возможно, мы нашли вот продукты распада и... Вернее, как создание распада одновременно, да. То есть у нас сначала частица появилась, распалась, и мы увидели следы этого события. Пока что данные анализируются, нужно будет наверняка провести еще несколько столкновений, посмотреть на данные, вывести статистически погрешность, убедиться, что это не какая-то погрешность, а это реально какой-то продукт, и не факт, что это получится. Если вы помните, гравитационные волны, которые нашли не так давно, их вот анализировали и выводили, то является ли это какой-то ошибкой, прошло полгода. Здесь, возможно, займет и дольше, но в отличие от тех же самых гравитационных волн, здесь мы можем иметь несколько событий, которые мы можем контролируемо повторять. Это неоспоримое преимущество, так как, ну, ради этого строился большой дронный коллайдер, что вы можете производить столкновения, когда вы хотите и какие хотите, чтобы проверять те гипотезы, которые вы, собственно, ставите, а не, знаете, увидеть одно событие и потом гадать, оно это или не оно. Ну, в общем, я думаю, я буду держать вас в курсе, и это реально может быть одним из самых больших прорывов в физике элементарных частиц за последние лет, наверное, 30. Ну, а если это окажется какой-то ошибкой, каким-то пиком ненужным в данных, ну, тогда это будет, конечно же, разочарование, но не стоит воспринимать это как неудачу, поскольку у физики, как никогда, отсутствие результата является тоже результатом. И, возможно, для в дальнейших исследований мы все-таки найдем что-то, что расширит наше понимание и стандартную модель как немножко подвинет, потому что микромир гораздо сложнее наверняка, чем мы на данный момент даже можем себе представить, и я думаю, в ближайшие там, лет 100 в этой области произойдет много открытий, потому что, ну, здесь как с космосом, как с освоением космоса, так и с физикой многие... Я в том числе, когда учился, у меня было такое, знаете, ощущение, что, ну, часто это раньше человеки были тупыми и не знали там законов уравнений Максвелла или еще чего-нибудь. И вот сейчас-то мы все знаем. Сейчас-то мы четко понимаем, как все работает, у нас есть стройные теории, но проблема в том, что человечество так думало всегда, в любой точке истории, и не стоит как бы выделять наше текущее положение в какую-то особенную ветку. Мы точно так же находимся в неведении в сравнении с людьми будущего. И в этом ничего постыдного, а, собственно, наука, смысл науки именно в том, чтобы... производить новые эксперименты, получать новые данные, основываясь на наблюдениях, выводить какие-то новые законы, новые закономерности. Мне кажется, ради этого стоит и двигать науку дальше. Поэтому даже если вдруг не подтвердится наличие новой частицы, когда-нибудь мы все-таки сломаем стандартную модель. Вернее, даже сказать, не сломаем, никто же не отменяет тех закономерностей и правил, которые есть на данный момент. Просто можно сделать еще более общие какие-то теории, еще более общие вывести законы. И тогда мы будем лучше понимать, что вообще происходит, и со временем, возможно, даже найти там какое-то практическое применение. Так что... хочется только наблюдать за этим, и чтобы данные, конечно, почаще какие-то выкидывались, и чтобы можно было следить за этим делом. Ну и, наконец, переходим к вашим вопросам, которые вы задавали в Твиттере с хэштегом TheBigBearTheory. Делать это вы можете в любое время. Я отслеживаю вопросы именно по хэштегу, поэтому важно, чтобы вы его ставили в Твите. Также вы можете задавать его в нашем телеграм-чатике, мы там сейчас делаем бота, который будет собирать вопросы, пока что это в тестовом режиме, поэтому про Твиттер не стоит забывать, и, конечно же, вы можете оставлять свои вопросы в комментариях на нашем сайте к, собственно, предыдущему выпуску «Теории большой бороды» относительно следующего. Я надеюсь, что все-таки рубрика «Ответ на вопросы» у нас вернется в контекст стандартных, и я больше не буду пропускать по каким-либо причинам это дело. Так что задавайте свои вопросы, вы реально интересные вещи спрашиваете, иногда нужно самому углубиться, почитать, подумать, не сходу так отвечается. За что вам, собственно, отдельное спасибо от меня, я для себя, возможно, что-нибудь новое узнаю, в частности, и я надеюсь, вам тоже это дело интересно. Так что давайте поехали. И да, еще один момент. Если вдруг ваш вопрос я не озвучиваю, на это может быть две причины. Я его не заметил и потерял. Поэтому не стесняйтесь задать его еще раз. И я еще не могу на него ответить, ищу ответ. В этом случае тоже не стесняйтесь задавать его еще раз. Но я вовсе не потому, что я кого-то игнорирую или еще что-нибудь. Я живой человек и могу терять некоторые вопросы, учитывая то, что задаются они в Твиттере. Вы, может, хэштег неправильный поставили. У меня пару раз бывало, что я путал буковки. Да, хэштег у нас довольно длинный, но зато уникальный, и в него не приходит всякая фигня. Поэтому это вынужденная мера. Но переходим к вопросам. Алексей Рябинин спрашивает, почему планеты Солнечной системы вращаются в одной плоскости? И на этот вопрос я уже частично отвечал. У меня был целый выпуск, в котором я рассказывал, почему Вселенная любит делать диски и шары. И если коротко, то планеты вращаются в одной плоскости, потому что Вселенная любит делать диски. И да, и большие объекты вроде планетарных систем подходят именно под это определение. То есть они достаточно большие, чтобы из них получился не шар, а диск. То есть когда у нас изначально было большое облако пыли, а именно так начиналась Солнечная система, то у него был какой-то момент инерции у всего этого облака, общий момент инерции. То есть если упрощать, то все это облако вращалось вокруг какой-то одной оси. И когда, представляем себе, гравитация начинает действовать, и все должно притягиваться к друг другу, как-то скукоживаться в точку, то движение параллельно оси гравитационной, обусловленной гравитацией, осуществлялось довольно хорошо, а вот когда частицы должны были к оси как-то, вот этой общей оси, притягиваться, там уже становилось все гораздо труднее, потому что вступали в действие законы вращения. То есть центробежная сила, центростремительное ускорение, вернее, все правильно, центробежная сила, она как бы противостояла вот этому гравитационному коллапсу к оси. Поэтому у нас, скажем так, параллельно оси все схлопнулось, а перпендикулярно ничего особо не получилось. Именно поэтому у нас получилось так, что все планеты получились примерно в одной плоскости, так как у нас есть один большой диск, который является нашей Солнечной системой. Как-то так. Рубен Ежикян. Вы простите, если я вдруг неправильно читаю имя, фамилию, но тут латиницей, и как-то я даже не знаю, куда правильно ударение делаю. Поэтому вопрос. Давайте к нему перейдем, он интересен. Есть ли официальное подтверждение существования инопланетян? Что ты по этому поводу думаешь, они все-таки есть или нет? Естественно, официального подтверждения существования инопланетян нет, и я думаю, если бы оно было, все бы об этом знали. Что думаю по этому поводу я? Ну, у меня вообще довольно такое сложное мнение. Во-первых, есть всем известный парадокс Ферми, о котором в теории Большой Бороды неоднократно я уже вспоминал, что вроде как, да, вероятность того, что инопланетяне должны быть где-то, она очень большая, но мы до сих пор о них ничего не знаем. Я все же думаю, что разумная жизнь где-то во Вселенной существует, но, возможно, она не входит в наше понимание разумной жизни. Возможно, наша жизнь, то, как мы понимаем жизнь, является лишь каким-нибудь частным случаем более общего закона, и, возможно, мы просто не знаем, как их нужно искать. Ну и, в конце концов, человечество научилось общаться на далеких дистанциях не кострами и голубями, а хотя бы радиосигналами вообще недавно. То есть по меркам человечества только что. Поэтому ожидать, что мы сразу услышим каких-то инопланетян, наверное, неправильно. Так что я думаю, нужно продолжать искать, потому что это хорошая затея, если мы начнем лучше понимать, если есть какая-нибудь неземная цивилизация, это будет, конечно, очень круто, и я думаю, не только, ну, все читали фантастику, все знают, что может произойти, а может произойти что-то кардинально другое, и мы там начнем понимать Вселенную лучше, и начнем жить лучше, всякое может быть, но официально пока что, естественно, ничего не известно. Следующий вопрос тоже на тему от, по сути, инопланетян. Задает его наша слушательница Лиза. Как много нашли экзопланет, на которых возможна жизнь? Какие существуют условия, определяющие зону обитаемости галактики? Честно говоря, про зону обитаемости галактики я не знаю. Я знаю, что есть зона обитаемости у планет, такое условное понятие. И обусловили его тем, что на планете должны создаваться такие условия, чтобы там могла существовать жидкая вода, поскольку на данный момент, в нашем понимании, именно жидкая вода является главным условием для существования на планете жизни, по крайней мере, жизни в нашем текущем понимании. И Кеплер, который нашел там несколько тысяч уже, по-моему, кандидатов на экзопланеты, естественно, в обитаемой зоне своих звезд находится на порядок меньше их. И для того, чтобы точно сказать, какая температура на той или иной планете, нам все-таки нужно будет более точный инструмент, чем Кеплер, поскольку Кеплер может по сути, только обнаруживать экзопланеты, а уже и примерно прикидывать, где у них зона обитаемости. Но зона обитаемости может двигаться в зависимости от того, есть ли, например, на планете атмосфера. То есть парниковый эффект может сильно увеличивать температуру на планете, чем если бы, например, не было этого парникового эффекта. Поэтому планета с парниковым эффектом может находиться чуть дальше и все еще быть в зоне обитаемости, если, ну, по сравнению с планетой без такого эффекта. Поэтому это такое расплывчатое понятие, нет вот таких четких границ, и нужно будет смотреть непосредственно на каждую планету. Так что вот как-то так пока. Ну и последний вопрос на сегодня. Юрий Никита спрашивает, с электромобилями вроде все понятно, а что будет с ракетами, если кончится нефть? Между прочим, вопрос хороший, но ответ на него довольно очевидный. С ракетами толком ничего не случится, потому что ракеты нефть используют крайне мало. Основное, если мы говорим о жидком топливе, которое используется в ракетах, это в основном жидкий кислород, и для него нефть нужна. Поэтому ракеты смогут, несмотря на то, что, да, там кажется, что это горение, не кажется, ракеты запускаются с помощью горящего топлива, которое выбрасывается с большой скоростью в сторону обратного движения. Но так как это горение, это еще не значит, что горят продукты нефтепереработки. Поэтому даже если вдруг нефть закончится, ракеты все еще смогут запускаться, поскольку жидкого кислорода можно из воздуха набирать, и для этого не обязательно нужна нефть. Можно использовать энергию, полученную от того же Солнца, для того, чтобы кислород выделять из воздуха или еще где-нибудь. Ну, в общем, куча вариантов, и ракетам пока что ничего не угрожает, поэтому снова вспоминается Илон Маск, у которого и электромобили, и ракеты, и вообще он молодец. Ну, на этом все. Я, пожалуй, буду заканчивать. Как я уже говорил, к сожалению, очень-очень мало времени на запуск этого, запись этого выпуска. Видите, я даже заговариваюсь. Поэтому обязательно подписывайтесь на нас везде, вступайте в наш телеграм-чат, там прям активность. У нас уже там больше 550-560 человек. И мне очень нравится, как у нас получилась эта затея. Можете зайти, посмотреть, пообщаться, в частности, на космические темы, и мы там разговариваем. Можете там задать вопрос мне, задать вопрос сообществу. Сообщество у нас крутое, и, ребята, спасибо вам, что вы есть, что вы такие, как вы есть. Вы знаете, что вы очень крутые, я думаю. Так что на этом все. Да пребудет с вами сила. До следующего четверга. Пока-пока.